21:09 в Москве. Добрый вечер. Приветствую вас. Вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «Одним словом». Тихон Зятко. Напротив меня Евгений Бунт.
Добрый вечер.
Время, добрый вечер. Напомню, наши координаты все +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-3659. Сейчас будем начинать. Я вначале только скажу, что вот это письмо Мадлен Олбрайт, о котором мы будем говорить, о котором мы говорили уже в эфире в новостях, оно висит на сайте «Эхо Москвы». Так что, если вы не читали, прочитайте.
Там есть английский текст. Да, и русский, да, текст. Да.
А мы будем тем временем переходить к нашей первой рубрике.
Новость недели.
Так, в качестве новости недели сегодня мы выбрали новость такую довольно громко прозвучавшую и в средствах массовой информации. Она обсуждалась и в стенах Госдумы, и где только не обсуждалась. Это новость о том, что Латвия намерена к 2009 году закончить подсчет ущерба, нанесенного стране советской оккупацией.
И уже половину ущерба подсчитала.
Да, вот эта формулировка, которую в Москве, официальная Москва, как это принято называть, не слишком приветствует эту формулировку. В Латвии и в некоторых других постсоветских республиках считают эту формулировку оправданной. В общем, будем работать с тем, что есть. Советская оккупация. Значит, по предварительным данным, сумма требуемых компенсаций может исчисляться десятками миллиардов долларов.
Там очень странные цифры, там от 20 до 100 миллиардов долларов по разным оценкам. Вот в последние годы, во всяком случае, эти цифры звучали.
Да, и Литва, которая подсчитала потери страны за годы советской оккупации, уже она это сделала, и она назвала сумму в 28 миллиардов долларов. Значит, речь идет о том, что здесь будет учитываться очень много ущерб различных.
Да, я с твоего позволения перечислю.
Потому... весь список, да.
Во-первых, это компенсация политрепрессированным. Это первое, наверное, основное, потому что десятки тысяч жителей Латвии были высланы после войны, ну и, в общем, и при оккупации. Многие очень были высланы в Сибирь, многие расстреляны, и это первый пункт компенсации. Второй пункт – это экономика. То есть, как утверждается, несколько исследований было проведено специальной комиссией при правительстве Латвии. В частности, сравнивались показатели довоенной Латвии, то есть до прихода туда, ну, мы называем это либо оккупацией, либо добровольным присоединением Латвии, да, в зависимости от политической конъюнктуры. Сравнивались показатели Латвии, как она называлась, буржуазная республика Латвия, до войны, до 40-го года, и после войны уже при советской власти. Ну и, соответственно, не в пользу советской власти эти сравнения. Девальвация, лата, создание структуры народного хозяйства в Латвии, тоже, которая разрушила многое то, что было наработано с 18-го года по 40-й. Численность населения Латвии, вот третий пункт,
демографические потери,
демографический ущерб, нанесенный Латвии, и в частности, это и война в Афганистане, да, из последних потерь упоминались там, и авария на Чернобыльской АЭС, например.
Да-да-да. Да, в общем, вот такой список разнообразный. Давайте с вами об этом поговорим. Насколько вы считаете подобные претензии оправданными или же неоправданными, пишите нам на пейджер и на смс. Напомню, номер +7 985 970 45 45. Напомню, точнее, не напомню, а вот Елена из Санкт-Петербурга нам пишет, что от советской власти все республики пострадали, в том числе и Российская Федерация, так что мы квиты. Вот есть и такая точка зрения. Давайте послушаем, что думаете вы. Телефон прямого эфира 363-3659. И в конце будем голосовать. Вопрос у нас будет следующий. Напомни, Жень, а то он меня как-то потерял.
Вопрос у нас будет следующий. Для всех советских республик, пребывание в составе СССР принесло больше вреда или больше пользы?
Вот такой вопрос будем задавать, поскольку все это тоже...
Потому что мнения есть разные.
Множество, да, точек зрения, да. Давайте послушаем телефонный звонок 363-3659. Слушаем вас. Алло. Алло.
Алло, добрый день. Виталий, город Москва. Да. Мое скромное ощущение, что, несмотря на все потери, которые понесли различные республики, в то же самое время они очень много получили. И сравнивать, в том числе, что было до войны и после, это некорректно. Потому что после войны в любом случае были бы проблемы. В любой стране.
То есть вам кажется, что вот эти претензии, которые они нам, видимо, предъявят, поскольку, наверное, они ущерб подсчитывают не для того, чтобы принять к сведению, а чтобы предъявить в каком-то виде затем, вы считаете, что такие претензии не оправданы?
Это претензии, которые можно было предъявить к любой стране, которая вышла победителем после войны.
Нет, ну вы знаете, период после войны, это имеется в виду 50, практически 50 лет, 45 лет, с 45 по 90-й год все-таки.
Ага, хорошо, я понял. Я считаю, что эти претензии необоснованные, точнее, есть какая-то здравая мысль, но она есть для у всех республик, в том числе и у Российской Федерации, как сказал предыдущий писатель по СМС.
Угу. Понятно, да, понятно. Спасибо. Спасибо за вашу точку зрения, за ваше мнение. Давайте еще один звонок сразу примем. 363-3659. Слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста.
Да. Я по поводу вопроса компенсации.
Да-да-да, как вас зовут? Вы можете...
Меня зовут Виктория.
Да, Виктория, погромче, пожалуйста, чуть-чуть.
Погромче. Да. Значит, я что хочу сказать. У нас вообще за всю мировую историю было очень много войн, было очень много колонизации и так далее. Давайте сейчас все страны друг другу начнут это припоминать, как бы, и просить компенсацию. Например, мы за последнюю войну Германии предъявим там претензии на огромную сумму, да? Или там Грузия, Турция.
Ну, так, а может быть, нужно предъявить? Вот вы же знаете, что Германия выплачивает компенсации евреям.
Евреям, да, но если нашей стране она начнет выплачивать, мне кажется, денег-то у них не хватит.
Нет, ну а то есть вот эти люди, которые, невинные люди, которые погибли, это как бы остается ненаказанным все, да?
Алло.
Да.
Слухай, просто мобильный парень. Разрушительство и много чего. Не обязательно только люди. Люди и все остальное. А если, допустим, посчитать, сколько вырезали грузин турки, когда там до того, как Грузия к нам присоединилась, уже спасались от них, так это вообще, наверное, то, что демографическое положение там было ужасное. Ну, вообще, не знаю, они просто бы перестали существовать. Я не говорю о разграблении хозяйства и всего остального. Ну,
я вас понял. Спасибо.
Да, хорошо, спасибо. Я вот хотел поделиться...
Держите осторожнее. Да.
Некоторыми соображениями хотел бы поделиться, потому что вот нам много пишут, что претензии Латвии, Германии, они тоже их предъявили, спрашивает Руслан из Москвы. Ну, во-первых, Латвия оккупировала, а я все-таки настаиваю с исторической точки зрения на этом понятии, Латвия оккупировала не Германия, а Советский Союз сначала. И вообще между молотом и наковальней оказалось. Но это, наверное, не так важно. Тут вот что важно. Что касается исторической ответственности. Я-то тоже считаю, что претензии предъявлять за экономические потери, это глупо, тоже с исторической точки зрения. Потому что бывает война, бывает голод, бывают потери от вхождения в то или иное государство. Такие общие потери, мне кажется, они неисчислимы, и тут некая абстракция такая получается. Что же касается исторической ответственности России, что все пострадали, в том числе и Российской Федерации, как нам говорят.
Да-да-да, как здесь пишут на
СМС. Ну, смотрите, Россия, как правоприемница Российской Федерации, пользуется всеми преференциями, пользуется, получила членство в международных организациях, да, то есть и права, и обязанности некие есть. Потому что, ну вот смотрите, например, постоянное членство в ФИФА, скажем, да, Россия получила, да?
Неплохой пример, да.
Да, тоже касается, на самом деле, и других международных организаций. То есть, пожалуйста, тут мы играем, тут мы не играем. Тут мы наследники Советского Союза, а тут, извините, мы тоже все от этого пострадали.
Здесь нам пишет Саша из Санкт-Петербурга, предъявила ли Америка претензии, значит, Америка требовала с Англии деньги за колонизацию. Неплохо, да. Не предъявила, по-моему.
Чаем взяла.
Да. 363-3659, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, только радио, пожалуйста, выключите. Как вас зовут?
Добрый вечер. Это Евгений из Новочеркасска.
Да, Евгений.
Вот что я хотел сказать по этому поводу. Действительно, предъявлять такие претензии, ну, скажем так, не совсем корректно, не совсем справедливо. И вообще, я думаю, что это скорее пропагандистский шаг, знаете, такая возможность лишний раз укусить бывшую,
да, я вас понимаю, Евгений,
бывшую метрополию, не более того. Дело в другом. Вот, допустим, давайте вспомним, благодаря чему в значительной мере устояла советская власть в начале. Благодаря предательству и дезертирству латвийских стрелков.
Так.
Так давайте Латвии вот за этот факт предъявим соответственно.
Ну предъявите, что вам мешает.
Не будь этого факта, не будь предательства латвийских стрелков, не стояла бы советская власть, и проблемы не было.
Ну предъявите, Евгений, что вам мешает? Если вы считаете, что действительно такая проблема существует.
Почему бы России не предъявить претензии латышских стрелков? Так, нет, я, к сожалению, не слышу себя, да, это...
Я вас понял, я вас вывожу из эфира, вот здесь Сергей Саратов пишет буквально то же самое, что надо в ответ предъявить претензии к Латвии за установление советской власти. Давай, Женя, запускать голосование и параллельно примем еще пару звонков. Вопрос, который мы уже называли, для бывших советских республик. Пребывание в составе Советского Союза принесло больше пользы или больше вреда? Сейчас здесь немножко все зависло. Сейчас,
мы еще, да? Я думаю, звоночек успеем
принять. Давай мы пока звонок примем. 363-3659, слушаем вас. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр. Очень приятно. Очень-очень-очень интересно пообщались. Слушаем следующий звонок. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня Владимир зовут.
Да, Владимир. Как вам кажется, обоснованы эти претензии или нет?
Вы знаете что, я считаю, что Россия очень много горя принесла, не только Прибалтике, но, например, у финнов отобрали треть территории, пошли в Финляндии, картины «Девушка с отрубленной рукой».
Так.
И вместо того, что для них же, как вот кто-то сказал, что ну, все пострадали, но для них же их русские как оккупировали.
Да-да-да,
и...
да.
И это мы можем себе сами объяснять, что мы там тоже пострадали. Я считаю, что мы должны извиниться. Мы должны не ждать, когда они нам предъявят. Мы сами должны сосчитать.
И выплатить.
Вот... И выплатить, да. Вот
я вам кажется, считаю. Что... вы можете повисеть секундочку на линии? Сейчас мы запустим голосование, да?
Да.
Давай,
да,
запускай.
Да, значит, сейчас задаем вопрос. Да. Как вы считаете, для советских республик пребывание в составе СССР принесло больше вреда или больше пользы? Если вы считаете, что больше вреда, звоните 660-0113, московский номер. Если вы считаете, что больше пользы пребывание в составе Советского Союза, 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, пребывание в составе СССР советским республикам принесло больше вреда, это 660-0113, больше пользы 660-0114. А как вы ответите на этот вопрос?
Я так отвечу.
Да. Да.
Значит, вы знаете, я звоню из Санкт-Петербурга.
Так.
У меня дача в Эстонии.
Так.
И вот я буквально вчера приехал с дачи. В Нарве живет 95% русских. Еще чуть-чуть дальше, 50 километров от Нарвы, у меня живут друзья русские.
Так.
И вы знаете, когда Эстония отделилась, они все стали бизнесменами. И один мой знакомый, он взял 2 миллиона долларов, построил порт
это как-то, на Тихом озере. Это все интересно, но как-то...
Я хочу сказать, что классно, они... Все так довольны, и я год назад был в Сталине и разговаривал с двумя русскими женщинами.
Это все-таки больше вреда или больше пользы? Ответьте,
пожалуйста. Конечно, вред огромный нанесен им России, огромный.
Понятно, я вас понял. Спасибо за ваш звонок. Продолжается голосование, еще минутку будет идти. Напомню, 660-0113 вы набираете этот московский номер, если считаете, что больше вреда принесло пребывание бывшим республикам советским в составе СССР. Если же больше пользы, 660-0114.
Хороший у нас, интересный тут результат
очень,
получается.
Очень интересный, да. Еще полминутки, мы пока примем короткий звонок, а потом уже будем переходить к следующей рубрике. Слушаем вас, алло.
Добрый вечер.
Да,
добрый вечер.
Очень интересный у вас разговор получается.
А как вас зовут?
То есть, меня зовут Ираклий.
Да, Ираклий.
Кстати, да, как говорит, что касается Советского Союза и Союзных Республик, я могу это сказать на примере Грузии.
Да, пожалуйста.
Сами посудите, вот Вот женщина сейчас звонила и говорила, что вот турки вырезали грузина, грузины там пришли в состав России и все такое. Это все понятно, много хорошего было, да, вот в течение двух веков, правильно? А вот сейчас посмотрите с другой стороны. Сейчас вот в Сочи проходит Олимпиада, да, 2014 года.
Ну да, да, да.
Там
да.
есть и Меретинская долина.
Да.
Вот. Это территория тоже бывшей Грузии. Территория сейчас не принадлежит Грузии. Что касается Абхазии, то же самое, да. Есть территории, которые принадлежат сейчас Абхазии, Азербайджану.
Я вас понял, Ираклий. У нас просто не так много времени. Вы отвечаете, больше вреда или больше пользы?
Мне кажется, однозначно... не только для Грузии, больше вреда даже для России, собственно говоря, принесла Советский Союз для всех республик.
Понятно. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Спасибо за ваш звонок.
Да, спасибо. Все, останавливаем голосование. Очень ему нравится принимать звонки. Ну что, у нас результат, ну, не 50 на 50, но почти. Значит, 44% считает, что пребывание советских республик в составе СССР принесло больше вреда. 44%. И 56% считает, что больше пользы. Все-таки о тех, кто считает, что больше пользы... несколько больше.
Вот так вот. Давайте мы с этой темой, которая, естественно, останется, потому что никуда мы от нее не денемся, будем расставаться и переходить к следующей рубрике.
События недели.
События недели – это доклад организации Freedom House, который был опубликован на днях, и там сказано, там речь идет про свободу прессы, и Россия стоит на 170-м месте.
Вот вчера так. У нас отмечался Всемирный день свободы прессы, и вот к этой дате, собственно, Freedom House опубликовал, ну, как и каждый год, опубликовал доклад. Россия у нас опустилась на 5 мест. Соответственно, со 165-го, тоже малопочетного, на 170-е. И набрала 78 баллов. Там сложный подсчет идет оценки свободы прессы. Ну, мы в замечательной совершенно компании, как и все последние годы, но только еще ниже. Вместе с Афганистаном, Суданом, Йеменом, ну, там на последних местах твердо держат лидерство по несвободе прессы Куба, Северная Корея и Туркменистан.
В общем, 170-е место, сейчас мы об этом поговорим с Всеволодом Богдановым, председателем Союза журналистов. Всеволод Леонидович, так, у нас здесь какие-то проблемы. Ну, вот сейчас мы с ним, надеюсь, свяжемся еще раз и обсудим, собственно, насколько оправдано то, что мы вот на 170-м месте, а не на 5-м, я не знаю. На первом каком-нибудь. Вы присылаете ваши сообщения, плюс 7985-970-4545, это номер для ваших сообщений смс, ну и будем слушать ваши звонки, 363-3659, это телефон прямого эфира. А мы сейчас, надеюсь, все же свяжемся с Всеволодом Богдановым. Всеволод Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Да, слушаю внимательно.
Скажите, как вы относитесь вот к такой оценке? Вы с ней согласны? 170-е место.
Ну, я думаю, что не мне определять, где хуже, где лучше. Я думаю, что это стыдно такое место иметь. И меня поражает, что, несмотря на то, что это престиж государства, власти, парламента, тем не менее вносят вот такие сейчас проекты, как поправки к этому закону.
Это вот эти поправки депутата Шлегеля, насколько я понимаю, вы о них говорите.
Конечно, вот эти поправки. Извините, во всем мире действует профессиональная международная карточка журналиста.
Угу.
Кроме России. Вот карточка, которая, по ней можно в любой парламент мира войти, в любое правительство, в любой музей мира. У нас больше 20 тысяч только москвичей, журналистов пользуются, ездят в Париж, там, в Лондон, куда угодно.
Угу.
Но в Москве их никуда не пустят, никакой парламент в этой карточке.
Ну да.
Хотя она единого образца, там, предположим.
Угу.
Поэтому право социальный статус журналиста крайне низок. Ни одно расследование самых громких убийств журналистов не расследовано. И понимаете, вот кому-то надо об этом задуматься. Мне трудно считать, какое место заслужено. Где хуже, где лучше. Там. Но это позор для страны.
А вот, вот этот комментарий, который в докладе содержится, где говорится, что за последний год произошло существенное свертывание свободы прессы. Действительно последний год что-то изменил? Или это какая-то общая тенденция, и год ничем не выделялся на фоне других?
Ну, я думаю, что смысл вот этого сверта ни в чем, в том, что пресса, не пресса, а журналистика, журнализм вытесняется пиаром и пропагандистскими кампаниями, политтехнологиями. Угу. В этом вся проблема. Вот с одной стороны, вроде бы нет такой информации, которую можно утаить от общества. Ну, ага. Нет такой. Любую тему можно поднять, извините меня, что стоит это сплетня там про президента Путина там и так далее. Ну, посмеялись, потушевались, но это все размывает общественное мнение. Рождается неверие к слову журналиста, в телевидении, в газете, в журнал. Это вот технологический такой ход, прием для того, чтобы общественное мнение кидалось из крайности в крайность. И это все воспринимается, понимаешь, как что-то несерьезное. Ну, подумаешь, там что-то они там сказали, ха-ха-ха, как это смешно, ну и так далее. И в этом контексте общественное мнение, оно не представляет сегодня реальной силы в результате. Понимаешь? Uh-huh. Вот есть какие-то умные люди, которые стоят во главе партии, государства, там все что-то. Вот они скажут, надо слушать, что они сказали. Все остальное не имеет значения.
А вот что именно за последний год произошло? Потому что пять мест это довольно существенно получается. И действительно отмечается, как сказал Тихон в докладе Freedom House, существенное свертывание свободы СМИ. Это с выборами связано? Вот как вы считаете?
В основном, ну, это избирательные оценки. Технологии, которые у нас сегодня, они совершенно кристально четкие. Вот, и они настолько стали сегодня управляемы, эти избирательные технологии, начиная от пропаганды, представления там кандидатур, партий и так далее. И кончая, конечно, там то, что сегодня по подсчету голосов, все это замяли. Вот. Я думаю, это все наблюдают очень внимательно. Вот. И понимаете, вот есть такие простые вещи, вот это поправка к закону. Вроде бы там молодой депутат, неопытный, может быть, человек.
Бывший пресс-секретарь движения «Наши».
Ну да, конечно, я на это и намекаю. Вот. И тем не менее, значит, вносит и Дума единогласно, парламент принимает, когда все разводят руками, потому что...
А вы думаете, что примут, вы думаете, что примут законопроект в следующих чтениях?
Я уверен, что его не примут. Я уверен, что его не примут. Но зачем надо было принимать это в первом варианте? Кроме Бориса Резника, там все проголосовали дружно.
То есть вы думаете, что дальше будет дана команда развернуть все это и не голосовать?
Я думаю, что да, потому что есть практика всех цивилизованных, как принято у нас говорить, стран, где этого ничего нет. Естественно, все на это сразу обратили внимание. И вот у меня даже ощущение такое, что какие-то технологи, вот самые крупные из них, там такие сидят, мудрые, головы лысые, или наоборот, и они что-то пережимают, потому что вот даже вот по оценке вот этих свободы слова, о которой вы сейчас говорите, они как бы вот нагнетают обстановку, чтобы была борьба вокруг этого, потом мы отменим это, uh-huh. И вот это будто бы такой большой шквал движения в общественном мнении. Но это не так все, понимаете? Это сейчас скоро дойдет до того, что никому это вообще не будет безразлично, никому вообще не будет интересно. Uh-huh. Совсем недавно, ну, вам даже посмотри, такую вещь простую. Писали, что вот устали от сериалов, где всегда зло побеждает добро, там эти убийства, что много убийств на каждом канале телевидения. Потом раз, как обрубили, эта фраза о том, что, вы знаете, чья эта фраза, что наше телевидение лучшее в мире, да?
Ну да.
Да. Ну и, естественно, ну вот зачем вот эти все смещения понятий, которые, мне кажется, это все политтехнологии, от которых не думается никакого.
Да.
Устройство жизни общества не происходит. Журналистика, я... старшего поколения человека, я знаю, что вы молодые ребята, все классные ребята, у вас твой взгляд, твоя точка зрения. Но для меня всегда журналистика была частью такой же общественного познания мира, как наука и искусство, не меньше. Хорошие СМИ нации, которые разговаривают сама с собой. И когда вот этот разговор не получается, когда вместо этого вот эта мешанина, сплетни, слухи, смешочки, вот, ну, наверное, такое тоже должно быть где-то, да? Но когда это в целом общество вот этим живет.
Угу.
Вот. И да. Получается, есть культурный ослаб, мы посмеялись над Петросяном, есть политический.
Ну да.
А как вы считаете, что будет дальше? Вот у нас со следующей среды новый президент в стране будет. Как вы считаете, будет дальнейшее свертывание свобод СМИ или наоборот какой-то такой ренессанс оттепель?
Я думаю, что никакого свертывания, конечно, не произойдет. Я в это не верю. Вот. Я верю, знаешь, во что? Я верю, что все равно журнализм как форма общественного сознания вернется. От этого мы никуда не денемся. Политтехнологии, они не живучи. Любая пропаганда, она быстро выцветает, пропадает, сгнивает на глазах, вызывает презрение. Она везде есть, во всем мире, но там просто сразу пишут, что это вот чистый продукт, журналистика. Это пиар. И общество из-за этого не бушует так сегодня, как у нас. Вот. И я думаю, что все равно журналистика вернется. Вне там есть люди, которые и живут по законам журнализма, скажем, как скажем, ваша радиостанция, как перекресток мнений, суждений, точек зрения и так далее. И дело даже здесь не в том, что там кто-то кого-то сменил. Вот. Я думаю, это вторичное скорее. А главное, что политтехнологии, они все равно быстро сгнивают. Нужны основы жизни. Ничего люди другого не придумали со времен библейских заповедей. Столько тысяч лет назад, а мы живем все равно по ним. И как бы мы ни утверждали, что добро и зло равноценно, вот ха-ха-ха, как интересно, а зависть двигатель прогресса, да все равно он, любой здравый человек, даже, может быть, не очень хороший, но он бы не хотел быть злым человеком, он бы не хотел быть завистливым человеком. Я полез, конечно, не в ту сторону, но я думаю, что все будет идти по законам эволюции, развития.
В общем, вы смотрите с оптимизмом.
Некоторые. Я старый человек, смотрю на это с оптимизмом, с верой, потому что профессия наша такая, кто в нашу профессию пришел, он по-настоящему, он ее не предаст, не сдаст.
Давайте будем верить в это и надеяться. Я вас благодарю. Это был Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России. Спасибо, Всеволод Леонидович, и всего доброго.
Спасибо.
Всего доброго. Вот Всеволод Богданов смотрит с некоторым оптимизмом вперед. Давайте посмотрим, как смотрите вы. Если вы считаете, что при Медведеве Россия поднимется в рейтингах свободы прессы, поднимется на более какие-то престижные, на мой взгляд, места, хотя здесь нам пишут на пейджер, что не, как там было, не место красит страну, а страна место, пишет
нам Георгий. Ну, упражняется в остроумии.
Хотя, да.
По СМС.
Да, значит, если вы считаете, что Россия поднимется с колен, хотел, я чуть не сказал, поднимется в рейтингах свободы прессы при Медведеве, то набирайте московский номер 6600113, если же вы считаете, что либо останется на 170-м, либо упадет ниже, а там есть куда падать, сколько там, 199?
195, по-моему, да.
Да, то набирайте 6600114.
Голосование пошло.
Итак, при Медведеве, при нашем президенте, которым он станет в среду, ближайшую 7 мая, Россия поднимется в рейтингах свободы прессы. Если вы так считаете, то набирайте московский номер 6600113, то есть ситуация со свободой прессы станет лучше. Если же вы считаете, что нет, 6600114, напомню, наш номер СМС плюс 7985-970-4545, а мы сейчас примем звонок 363-3659. Алло, слушаем вас, добрый вечер.
Алло. Добрый день, меня зовут Дмитрий, я журналист.
Да, Дмитрий, рад вас слышать.
Да, добрый вечер еще.
Только я... выключите радио, пожалуйста, а то идет какой-то эхо.
Да. Вот так лучше?
Да.
Ага, прекрасно. У меня два вопроса, на самом деле, к вам. Вернее, один вопрос и одно мнение. Могли бы вы более подробно рассказать, по какой методике организация «Фридом Хаус» считает свой рейтинг?
Давайте мы, я думаю, поговорим отдельно, не в рамках этой передачи.
Два замечания. На самом деле, одно замечание у меня есть по этому поводу. Вот здесь было сказано, что тяжело работать журналисту в России, и тяжело по какому-то, по какой-то журналистской карточке попадать.
Так.
Я по опыту своей работы могу сказать, что существуют определенные трудности. Ну, например, если вы просто представитесь или какой-то газеты и покажете электронное удостоверение, то не факт, что вас пустят на заседание Государственной Думы.
Так.
Но если вы заранее аккредитуетесь туда, то вы без проблем туда попадете.
Да, это так.
Да, и кроме того, мне кажется, что большое количество проблем надумано.
Вот так.
Тем, как, да, мне кажется, что есть определенные вопросы, но они есть в любой стране. И всегда журналисту тяжело добывать информацию. И всегда это не путь увенчанный розами, и ничего на блюдечке тебе не приносит.
Скажите, пожалуйста, да. А вам, вот вы как журналист, как оцениваете вот это 170-е место? Вам кажется, что это соответствует действительности?
Слушайте, это правильный вопрос. Я просто помню, что когда год два назад, по-моему, в журнале в одном была статья, посвященная различным рейтингам.
Так.
Да, и в том числе было сказано, как эти рейтинги считаются.
Так.
И очень часто, если мы вот мы берем, да, и очень это очень звучит, когда мы сравним Россию с Йеменом или с чем-то еще, с какой-то другой страной.
Угу.
Но зачастую в этих рейтингах оперируются понятия, которые очень трудно сравнить, и которые целиком на совести человека, который эти рейтинги составляет. Легко сравнить, кого больше денег, например, в кармане, да, или кто более сильный.
Так.
Там выжмешь штангу или посчитай, сколько денег у тебя в кошельке. И гораздо труднее сравнить, насколько тяжело журналисту работает. Mm. Это зависит целиком на совести человека, который рейтинг составляет. Я могу привести другой пример. Например, если вы возьмете даже экономические рейтинги, где, казалось бы, все достаточно понятно, то увидите, что при оценке там финансовых компаний, например, или банков, или,
yeah.
я не знаю, других финансовых компаний, рейтинги показывают не одинаковые места. И зачастую различия в рейтингах различных агентств, ну там, или компаний, составляют несколько десятков мест. Одна и та же компания может быть первой в одном рейтинге и 20...
Я вас понял. Я вас понял. У меня к вам последний вопрос. Вот вы как журналист, вы оцениваете, что вот если процитировать фразу из доклада, где говорится, что свобода прессы свертывалась за, значит, существенное свертывание свободы прессы за последний год, вы это ощущаете на своей работе?
Ну, начнем с того, что я не политический журналист, поэтому, наверное, не совсем корректно мне будет об этом говорить.
Но вы же видите, как работают коллеги и что
вообще говорят. Да, я вижу, что, конечно, в предвыборный год работать сложнее. Безусловно, кто с этим будет спорить. Но насчет там сворачивания работы прессы, если бы все было свернуто, то, поверьте, никаких вообще критических замечаний в адрес власти мы бы не услышали. И в том числе западные журналисты потеряли бы любую возможность писать о нашей стране. Наверное, было бы так.
Я вас понял. Спасибо. Спасибо за ваш звонок.
Спасибо. Доброго.
Всего доброго. Вот есть такая точка зрения. Что, будем останавливать голосование, наверное, да?
Да, будем останавливать.
Давай мы сейчас примем звонок, а потом объявим результаты. И будем переходить к следующей.
А то я уже остановил голосование.
Ну, а что? Все.
Ну, давай примем еще звонок.
363-3659. Слушаем вас. Алло.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Да, Александр, добрый вечер.
Ну, знаете, наш рейтинг прессы, я думаю, изменится в зависимости от политики государства. То есть оценивают ее всего два фактора. То есть наша внутренняя оценка, то есть как наши сами журналисты, наши СМИ, оценивают. И второе, как ее оценивают на Западе. Вот я думаю, чем более будет податливая политика для Запада, и тем более нас будут оценивать с либеральной точки зрения. И наоборот, чем больше будет суверенной демократии, соответственно, визг про несвободу прессы будет поднят.
А третья позиция про то, как оценивают зрители, читатели и слушатели?
Ну, у зрителей и читателей более независимая позиция, независимость от этих факторов.
Ну, вот лично вам, как зрителю, читателю и слушателю, вам кажется,
что
ситуация будет лучше или хуже, или такое же?
Ну, как сказать, все зависит от акционирования. Вся свободная пресса давно переехала в интернет, и вот теперь это будет зависеть от того, насколько будут зажимать интернет. Вот, и еще...
Ну, а телевидение? Будет телевидение или будет то, что сейчас?
Ну, политика редакции, она, в общем-то, зависит от тоже вида собственника.
Угу.
И государственное телевидение будет всегда следовать государственной политике. Другой вопрос, какие передачи туда будут пускать. Ну, скажем так, редактора не всегда в своем выборе свободны. Вот. И еще буквально 30 секунд.
Да,
я не могу промолчать про реплику предыдущей темы. Вот то, что мы забрали у Финляндии территорию, ну, хочу заметить, что это территория бывшей Швеции. Финляндия была оккупирована Швецией, и мы предоставили им свободу и спасли. Иначе бы сейчас вся Финляндия говорила по-шведски. А находясь в составе Российской империи, они сохранили свою самобытность. И Сталин всего лишь возвратил те территории, и причем в Советский Союз вошли уже там некоторые мелкие чухонские племена, самих финнов было не так много этнических, а вот эти вот примурманские территории, которые между Финляндией...
Да, да. Ну да, да, ну, мы уже как-то углубляемся, это вообще сложная тема и уже прошедшая, да.
Спасибо, спасибо.
Всего доброго.
Да, спасибо.
Очень-очень интересно, но...
Так, ну давай все-таки, может быть, объявим результаты голосования. Вот Джесси Дентон пишет, что они никуда не убегут, но тем не менее все-таки...
Так, мало ли.
В нетерпении.
Компьютер сейчас.
Вот Костя нам все время пишет, что его это совершенно не интересует. Дутые рейтинги Запада уже не первый раз пишут.
Пишут, вот дутые рейтинги «Эхо Москвы».
Да. Так, давайте наше дутое голосование. 18,5% считают, что Россия поднимется при Медведеве в рейтингах свободы прессы. И 81,5% считают, что Россия не поднимется в рейтингах свободы прессы.
Как-то не оптимистично. В отличие от Всеволода Богданова, председателя Союза журналистов, с которым мы говорили по телефону, наши слушатели считают, что никаких приятных перспектив у российской прессы нет. Ну, что ж, будем с этим мириться.
Будем надеяться, работать. Что мы вернемся на 165-е место, как это было в прошлом году, с позорного 170-го на почетное 165-е.
Вот нам здесь пишет Алексей, что из Санкт-Петербурга, что свободная журналистика мешает стабильному развитию государства и его внутренней и внешней силы. Я вас поздравляю, Алексей, и желаю вам дальше жить в стабильном государстве.
Мы, кстати, про это поговорим в следующей теме.
Да, да. Все, переходим к следующей теме.
Персона недели.
Персоны недели на этот раз мы решили выбрать иностранного гражданина, но чрезвычайно близко связанного в прошлом с нашей страной, с внешней политикой. Это бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Я напомню, наши телефоны все +7 985 970 45 45, это номер для СМС, и 363-3659, телефон прямого эфира. И напомню, что вот эта вот статья Мадлен Олбрайт, о которой мы сейчас будем говорить, она висит у нас на сайте echo.msk.ru.
Поэтому мы ее пересказывать не будем, мы даже близко к тексту, но обратим внимание на некоторые цитаты.
Да, ну, собственно, речь идет о том, что Владимир Путин попал в рейтинг по версии журнала «Тайм» самых влиятельных людей.
Ну да, а ранее он стал человеком года, да, журнала «Тайм». Да.
И Мадлен Олбрайт написала о нем небольшую статью, это 5 абзацев.
А тут он второе место занял после Далай-Ламы, кстати.
Обогнав Буша, да.
А Буш вообще в пятерку не попал, потому что после Путина идут кандидаты в президенты США, 3 штуки.
Ну вот, да-да-да. Но Буш уже хромая утка, что
ли? Хромая утка. Да, а Путин совсем не хромая утка, что и отмечает бывший госсекретарь. Пишет про власть Путина, про невероятный его национализм, про то, что в истории очень важно оказаться в нужное время в нужном месте, и про то, что он хочет видеть Россию сильной и властной в старом европейском смысле этих слов. Такая власть, по словам Олбрайт, имеет сферу влияния и подминает под себя более слабых. Там, у себя, говорит Олбрайт, они приветствуют национальные традиции и радуются коллективной славе, а не свободе индивидуумов.
И вот давайте поговорим, чему радуетесь вы: коллективной славе или же свободе индивидуумов. Я предлагаю сейчас, может, давай мы запустим голосование сразу.
Ну, наверное, сразу, а потом, может быть, по результатам тоже будем, потому что это как раз очень интересно.
Значит, что для вас важнее? Коллективная слава, имеется в виду величие государства, его мощь такая вот.
Коллективная.
Да.
Коллективная.
Или же свобода индивидуумов, ваша личная свобода, свобода людей рядом с вами, ваших соседей, друзей и ваших сограждан. Если для вас важнее величие государства, набирайте московский номер 660-0113. Если же важнее личной свободы, 660-0114.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, что лично для вас важнее, величие государства или личные свободы? Если величие государства, 660-0113, если же личные свободы, набирайте московский номер 660-0114.
Надо, правда, оговорить сразу, что для многих людей, для очень многих людей, величие государства и личные свободы – это не два понятия, не антонимы, да, а одно следует из другого. И величие государства в том числе следует из личных свобод. Но мы тут берем трактовку госпожи Олбрайт, которая эти понятия как раз разделяет, дифференцирует.
и говорит...
И считает, что дилемма вот такая, вот коллективная слава или свобода индивидуумов.
И что там...
Говоря о правлении Путина и популярности Путина.
И говорит, что там у себя, то есть мы здесь, у нас, мы приветствуем национальные традиции и радуемся коллективной славе, а не свободе индивидуумов. Присылайте ваши сообщения, идет у нас голосование. Напомню, если для вас важнее величие государства 6600113, личной свободы 6600114, плюс 7985-970-4545, это номер для СМС, и 363-3659, телефон прямого эфира. Давайте примем звонок. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Алло.
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 Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Как вас зовут?
Это Сергей, город Барнаул.
Да, Сергей, добрый вечер.
Естественно, безусловно, я считаю, что величие страны, конечно, возникает из индивидуального величия отдельных людей.
Так.
Индивидуумов. Вы посмотрите, вот, скажем, величие Соединенных Штатов приросло чем? Простой обычный пример. Многие люди сбежали из тоталитарных стран, в том числе из России после революции
октябрьской.
Посмотрите, какие великие открытия они сделали в Соединенных Штатах.
Нет, я прошу прощения, что вас перебиваю. Сергей, да. Да, я вас понимаю. Смотрите, здесь четко довольно разводятся два понятия. Это делает Мадлен Олбрайт, и понятно, что она имеет в виду, что Путин строит величие без личных свобод, хотя вы, и я, признаюсь честно, считаю, что это невозможно, а вернее, что личная свобода ведет как раз к величию.
Нет, это вполне возможно строить величие страны без личных свобод, о чем говорит Олбрайт.
Да.
В космос с первыми полететь, вот, научные открытия и так далее.
Да. И вот есть вот так вот. Есть вот так вот, что величие государства у нас без личных свобод. Для вас что важнее?
Для меня, конечно же, важнее величие индивидуальности. Прежде
величие
всего. Вы привели пример с космосом. Но дело в том, что это был... Вы
Гагарин, индивидуум.
Добыто, вот это вот тот же космос. Даже создание атомной бомбы. Это было... Предыстория, ведь в ГУЛАГах тот же самый Королев сидел. Он же не просто сам по себе создавал. Ведь он же был подневольный человек, на решетках, хоть золотой, но в клетке. Вот.
А люди, когда свободны, они выходят, смотрите, они выходят на демонстрации, что-то требуют без конца. Вот как здесь нам писали на СМС по поводу предыдущей темы, что про свободных журналистов, которые мешают стабильности, и свободные люди мешают стабильности, стабильному развитию государства.
Вот, кстати, вот эта тема, она как раз перекликается вот с предыдущей темой. Понимаете, вот происходит сейчас нивелирование, абсолютное нивелирование. Можно не читать доклад Freedom House, просто нужно быть немножко внимательным, посмотрите, что продается в киосках Союз печати.
Да,
вот я
вижу,
например, не могу у себя в городе, у нас город не маленький, около миллиона жителей. Вот. Я не могу найти, например, новой газеты нет, новых известий нет, газеты нет. Все завалено абсолютно макулатурой.
Я вас понял. Спасибо. Все, не я очень. Вас понял. Спасибо за ваш звонок. Но ваша точка зрения понятно. Спасибо.
Да, спасибо большое. Так, давайте, мы, наверное, остановим голосование.
Давай остановим голосование. 18,8, то есть 19 без малого процентов считают, что величие государства важнее. Точнее, собственно, лично для 19% наших слушателей величие государства важнее. А для 81,2%,
ну, соответственно,
81, да. Важнее личной свободы. Делает выбор в пользу личных свобод. Давай мы звонок еще возьмем.
Да, примем звонок.
363-3659, тип 7985-970-4545, номер для ваших сообщений СМС. Слушаем звонок. Алло.
Добрый день, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, это Бессонов Алексей Борисович, город Пермь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, Олбрайт уловила главную нашу особенность. Вот если вы уедете на 30 километров от Москвы, вы увидите, что вот те либеральные свободы, о которых сегодня поет, так сказать, столичная интеллигенция, они не работают. Что, в общем-то, вот эта концепция либерализма, она привела в тупик, так сказать, русскую провинцию и так далее.
А почему почему другие места она не привела в тупик, а русскую провинцию привела в тупик?
Ну, проедьте по селам по-русски, по районным городам.
Не, вы можете мне на вопрос ответить? Почему, например, во французской провинции она привела в тупик?
На этот ответ, на этот вопрос отвечали русские богословы, то есть, которые говорили о том, что совершенно разные системы ценностей. Там либеральные, католические, здесь, так сказать, православные, так сказать, ценности коллективизма.
А вам кажется, что православные и либеральные — это антонимы?
Да, мне кажется, что у нас вот совершенно разные посылки, разные фундаменты.
То есть вам кажется, что нужно страны. Быть либо православным, либо либералом?
Да.
Одновременно кажется, не выйдет.
Нет, к сожалению, нет. Вся история покажет, что так нельзя.
Я вас понял. Спасибо.
Да,
спасибо.
Да. Спасибо.
Это спасибо за ваш звонок.
Интересное наблюдение. Вот Валерий пишет, что, к сожалению, в России нет ни того, ни другого, ни величия, ни индивидуальных свобод.
Да. Господин Дитко. Дитко, что понимать под величием индивидуальной свободы? Спекуляции на денежной бирже и возможность драпануть любую точку мира – это ваш идеал? Нет, Анна, это, видимо, ваш идеал, если вам кажется, что индивидуальная свобода – это спекуляции на денежной бирже и возможность драпануть любую точку мира.
Мы говорим, индивидуальная личная свобода, ну, господи, ну, это объяснять, что такое личная свобода? Это свобода слова, свобода вероисповедания, свобода совести.
Свобода самому определять свою жизнь, а не ждать, как ее определят за тебя.
Свобода выбора работы, свобода выбора своего жизненного пути, в том числе.
Давайте еще один звонок, слушаем вас. 363-3659. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер, как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Андрей.
Да, Андрей. Андрей.
Из Санкт-Петербурга.
Да, Андрей. Что для вас важно? Да.
Для меня важнее, конечно, величие государства, потому что я понимаю, что вот... Если мы все вот так вот будем думать о как бы о свободе вот личности, то безусловно в оконцовке Россию завоюют, просто окончательно развалит и завоюют другие страны.
А кто-то собирается?
А давайте попробуем просто вот какое-то время разоружаться, как нам предлагали 10 лет назад вот демократы. Давайте попробуем ничего не делать. Давайте, вот просто, понимаете, все говорят, что кому нужна Россия, кто на нас нападет. Давайте попробуем. Результат будет ужасный. Нас разорвут.
То есть вы считаете, что... Да, вы считаете, что можно поступиться личными свободами ради общего блага?
А сейчас момент такой очень сложный в истории, потому что цены на энергоносители довели вообще весь вот этот вот... глобальный мир до какого-то сумасшествия.
Скажите, пожалуйста, а вот что это будет за благо, если будут несвободные граждане в великой стране? Это кому благо будет? Абстрактной стране или кому?
Вот в данной ситуации я думаю, что это будет благо для тех же людей, потому что, ну какой смысл?
Быть несвободными, но осознавать, что они великие, да?
А они умрут свободно, если они будут свободны, они умрут.
А, умрут. Понятно.
Они погибнут, да, и Россия погибнет, вот и все.
Я вас понял, спасибо. Но и еще перестанут, наверное, всех их превратят в католиков или в протестантов, потому что православными быть они не смогут.
Но было много, на самом деле, и есть таких государств, которые говорят о своем величии при отсутствии личных свобод. Ну, можно там, можно, конечно, перечислять. Вот нам кто-то без подписи присылал про тысячелетний Рейх, про Италию Муссолини.
Да, 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 да.
Советский Союз. Есть много, много таких государств. Вот, например, есть
Великая Северная Корея.
Ядерная держава, Северная Корея, где нет никаких личных свобод, просто они отсутствуют как класс. Но при этом есть ядерное оружие, хотя там народ ходит в...
В едином порыве, так я скажу.
В едином порыве.
Ходит в едином порыве. И будет замечательно, если мы с вами стройными рядами будем двигаться к величию. Давайте еще один звонок примем и будем уже с вами скоро прощаться. Слушаем вас. Алло, добрый вечер.
Меня зовут Елена.
Да, Елена, здравствуйте.
Очень рада, что я вам дозвонилась. Да. Я считаю, что, безусловно, личная свобода, конечно, важнее всех.
Так вы объяснили ведь слушатели наши, что завоюют и распадется Россия.
Вы знаете, вот исландцы... которые основали Исландию, не захотели жить при короле норвежском. Сами сели на корабль, взяли с собой детей, скот, могли утонуть в море, не знали, куда плыли, основали Исландию. Мне кажется, вот так вот и достигается величие государства. Вот, таким образом.
Я вас понял, Елена.
Еще есть время,
да.
Нет?
Ну, давайте.
В одной запрещенной книжке, когда мне было 14 лет, я прочитала такие строчки: если все мы туда, как бараны, войдем, повторится та же дорога. Все время я не запоминала авторов. Кажется, это Войнович, но не уверен.
Угу.
Вот, замечательные совершенно слова, мне стихотворение больше не попадалось. Вот, но не хочется иметь дело с баранами, понимаешь?
Хорошо, спасибо. Спасибо, Елена, за ваш звонок, всего доброго. Ценность индивидуальной свободы ведет прямо к развалу России на самостоятельное государство, госпожа экс-госсекретарь. абсолютно права, Россия может держать.
Мне на самом деле очень нравится, как хвалят за разумность Мадлен Олбрайт, потому что тут была такая история некоторое время назад, когда ей приписали слова про то, что Россия не имеет права на свои природные богатства. Про то, что Сибирь должна принадлежать всему миру, чего она на самом деле не говорила. Кто-то из генералов это придумал, потом это пошло-поехало, и приписали, в конце концов, мадам Олбрайт.
Да, это было красиво.
Вот. И сейчас очень любопытно смотреть, как в зависимости от высказываний Олбрайт по патриотической общественности ее оценивает.
Тем более, что она тогда, наоборот,
квазипатриотически.
Что ж, давайте будем закругляться. Давай напомним результаты. 80, сколько там? 80.
Сейчас я открою, мы напомним. 81% считает, что важнее личные свободы. И 19, почти 19% считает, что важнее величие государства и можно поступиться личными свободами.
Как нам здесь пишет Игорь, что все, весь этот 81% законченные эгоисты. Ну и, наверное... Наверное, это не так, Игорь, потому что речь идет о том, что эти личные свободы как раз и ведут к настоящему величию, а не к тому непонятному величию. Вот здесь Полина пишет, критерий величия, действительно. Давайте прощаться. На следующей неделе у нас будут новые темы.
И новый это президент.
Будет новый президент, будет у нас, наверное, правительство уже там формироваться, будет о чем поговорить. Это была программа «Одним словом». Евгений Бунтман, Тихон Зитко. Счастливо, встретимся.
Всего доброго.
Ровно через неделю.
Одним словом.